Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Извозчик!
Чего это?
Извозчик, давай сюда!
Какой я тебе извозчик?
А кто ты такой?
Я не извозчик.
А кто?
Я водитель кобылы.
Лет 10 назад я познакомил слушателей «Свободы» с рассказом Юрия Векстера об антиюбилее Леонида Утесова. Событие это состоялось в марте 1981 года. Вот отрывок из того давнего выпуска «Поверх барьеров».
Накрути граммофон!
Утесова приветствуют артисты Таганки Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастьем? Но разве в бельканоте счастьем? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал Гомером. Там Бабель работал Гомером. Утесов, це ж море.
Сегодня вы сможете услышать продолжение рассказа об этом уникальном вечере. Впервые в эфире. Вспоминает и делится записями мой берлинский коллега Юрий Векслер.
В наше время, когда все слова затерты, и такие слова, как уникальный, неповторимый, необыкновенный, тоже уже как-то с недоверием к ним относишься, я рискую сказать и заявить, и рассказать, попытаюсь, о вечере, который я считаю абсолютно уникальным, абсолютно необыкновенным. Он состоялся в 1981 году. Представьте себе, что это было время, когда Леонид Ильич Брежнев, четырежды Герой Советского Союза, Герой Соцтруда, был еще в полном, ну не здравии, но так, по крайней мере, в полной власти. А в ЦИДРИ, в Центральном доме работников искусств в Москве, это за детским миром, и прямо во дворе нового здания КГБ, там состоялся вечер, который назывался тоже странно и необыкновенно. Назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Почему антиюбилей? Утесову было 86 лет, и, в общем-то, собрались его друзья. А если посмотреть на то, кто именно собрался, то это была встреча, ну, как сказать, самых лучших шутников того времени, целого поколения шутников, людей, понимающих прекрасно юмор, понимающих друг друга, любящих друг друга. Я перечислил только некоторых, кто там был, кто выходил на сцену в честь Утесова. Это был Аркадий Райкин. Это был Михаил Жванецкий, еще очень молодой. Это был Роман Карцев, Виктор Ильченко. Это был уникальный литературовед и замечательный юморист Зиновий Паперный. Может быть, мало кто из вас его знает. Например, он написал когда-то прекрасную пародию на роман Кочетова «Чего же ты хочешь?». А среди писателей был известен тем, что он придумал, как называются три категории членов семьи писателей, которые ездят с ними в дома творчества. Категория это следующая. Это жописы, это значит жены писателей. Это дописы, это дочери писателей. И третья категория – это мудописы, это мужья дочерей писателей. Очень остроумный человек. И много-много-много других. В зале сидел Эльдар Рязанов, в зале сидел Андрей Миронов. Это была и публика, и выступающие, достойные друг друга во всех отношениях. Мне посчастливилось там быть, и я благодарен судьбе за это, потому что это счастливая случайность. Марк Розовский пригласил меня проаккомпанировать ему на фортепиано песенки, которые он там готовился исполнять. И моего сына, о котором речь впереди. Очень трудно было пройти. И мне достался один билет. И мой сын, которому было 10 лет, был вписан в этот билет, было написано «плюс ребенок со скрипкой». Он был единственным ребенком в результате на этом вечере. Открывал его Александр Ширвиндт. Он и вел вечер. Поначалу, по замыслу организаторов, Ширвиндт должен был быть в образе Остапа Бендера. Сейчас вы услышите, как он начинал эту свою роль.
Это у меня образ. Это у нас не просто что-нибудь, это у нас антиюбилей. придуманный какими-то интересными людьми. Таких слов нет. Есть антисемитизм и антидюринг. Больше я не знаю.
С первой секунды в зале воцарилась такая атмосфера творчества, капустника, развлечения друг друга, что, скажем, известным композиторам Жарковскому, Кацу, Френкелю, Саульскому, не помню всех, не составляло никакого труда перешагнуть через свое композиторское достоинство и составить шумовой оркестр, который Ширвиндт от начала до конца вышучивал.
Значит, у нас сегодня нас сопровождает, как видите, антикварный молодежный ансамбль. Это, значит, ну, это какой-то прообраз или проотцы, я бы сказал, ВИА, вокально-инструментальных ансамблей. Типа что-то вот «Лейся песня». Ну, это, как видите, ансамбль называется «Вейся пейсы».
Так, значит, антикварный магазин. Естественно, первый посетитель этого магазина – человек, который имеет на это право, на антиквариат, как иметь, так и посещать магазин. Оня Прут – человек, который знал этот магазин со дня его основания. Пожалуйста, пожалуйста.
Значит, это Шурик Ширвин. Антигона и перестанете антимонии. Антимонии – это значит…
Я бы сказал лучше.
Ну, ладно. У меня был такой старшина, как Ширвиндт, он всегда мне говорил: «Ох, я бы вам бы ответил, если бы нашелся». Шурик.
Месяц репетирует.
Со мной не связывайся. Значит, я действительно думал, что я знаю здесь и всех присутствующих дольше всех Леонид Ильича. Меня немножко смутило присутствие Алексея Григорьевича Алексеева, который знает всех людей, начиная с 18 века. Но то, что я знаю об Утесове, поскольку сейчас антиюбилей, вы сами понимаете, что ничего хорошего я о нем сказать не могу. Дружба наша началась много лет тому назад, можно сказать, на заре советской власти. Потом эта дружба озарилась тем, что мы ближе познакомились. Но я хочу рассказать вам один эпизод, который обо мне рассказывает Леонид Осипович, чтобы вы поняли, с кем вы имеете дело. Это было в 1908 году. Леонид Осипович рассказывает, что меня привезли в Одессу, где жила моя тетя, с которой был знаком отец Леонида Осиповича. Это были приличные люди, в общем. И Леонид Осипович, который, кроме того, что он учился в гимназии Файга, еще имел отношение непосредственно к музыке уже тогда, значит, сказал моей тете следующую вещь: «Анна Исаакна, ну что вы мучаете вашего мальчика Оню? Зачем вы его таскаете к столярскому? У него же нет никакого слуху». И якобы моя тетя сказала: «При чем тут слух? Его же там будут учить не слушать, а играть». Ну, в общем, вот с этого начался Утесов, и чем он закончился, вы видели. Вот сейчас его, значит, посадили в первом ряду, и будут о нем говорить всякие хорошие вещи. Я лично скажу вам только одну маленькую деталь, чтобы вы поняли, что не все хорошо в этом человеке. Его раздражает, например, моя манера рассказывать анекдоты. Вот он рассказывает так. Он говорит: вот странно, вот я, например, рассказываю анекдот. Скажем про одессита, что одессит купил себе льва. Ну, может быть, не очень смешно, но начало, понимаете, уже есть, говорит. Прут обязательно расскажет так. Это же нахальство. Он стоял, значит, в цирке Труцы, и при нем была эта сделка. Что бы Прут ни рассказывал, он всегда был бы, он был при этом, там, понимаете. Там на Куликовском поле так обязательно он тоже это... Как хотите, товарищи, мне дано 3 минуты. Мне кажется, что человек... которого вот мы, ради которого мы собрались, и у которого есть вот такой дефект, понимаете, ну, я не знаю, ну, он, конечно, имеет целый ряд достоинств, но все-таки, по-моему, все-таки в нем что-то нехорошее есть.
Звонок. Это все у нас репетировано. Звонок. Так. На звонок встает наш оркестр. Так. Где Кауфман? Где профессионал? Ну, играйте сами. Давай. Достаточно. Вот так они и пишут.
Поют артисты Ирина Межевич и Дмитрий Межевич.
Когда утро рассыпает золото, когда ветер напевает молодо, как хорошо вдвоем с тобою, там, где ждет нас море синий, широкий простор.
Когда вечер затушует линии, когда тени затанцуют синие, как хорошо вдвоем с тобою, там, где ждет нас море синий, широкий простор. Мне легко с тобой, подруга родная моя, мне легко, и жизни радуюсь я, как мальчик, когда вечер затушует линии, когда тени затанцуют синие, как хорошо вдвоем с тобою, там, где небо видит линии черных гор.
Я прочитаю короткое стихотворение из двух строф. Всего первая строфа – это вступление, второе, собственно. Ну, ладно.
Роберт Рождественский.
Я не из худших, я не из лучших. Место свое понимаю покамест. В массе острящих, в сонме поющих, если позволите, прозаикаюсь. Я вам клянусь, Леонид Осич, и частями, и в целом, очень нужны вы хорошим людям, чтоб вы так пели, как мы вас ценим, чтоб вы так жили, как мы вас любим.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Антиюбилей Леонида Утесова». 1981 год. Москва. Центральный дом работников искусств. Друзья Утесова отмечают некруглую дату. Ему исполнилось 86 лет. Ведет вечер Александр Ширвиндт.
Так блямкает новая связка. Кауфман на месте. Ребят, не надо, надоели. Вы откуда? Интермедия. Вы откуда? Я серьезно спрашиваю, вы откуда? Чего вам надо?
Оттуда.
Оттуда? Чего?
С моря.
С моря Черного, да. Нет, серьезно, вы откуда?
Да? Якобы.
Якобы.
Да. Мол.
Мол. Я больше не нужен.
Да. Не мешайте отдыхать.
Роман Карцев и Виктор Ильченко. Они начинали свою миниатюру, замерев в позах загорающих на пляже.
Жарко, да, товарищи? Жара, да, гражданин?
Дальняя дорога.
Жарковато, да, товарищи? Пляж, жара, в голову лезут разные мысли, да, гражданин? Такую жару, такие мысли могут прийти, да, товарищи? Жарковато, ну и зима, я тоже об этом.
О чем?
О чем вы сейчас подумали, я лично вас не знаю, вы меня тоже, но я бы тут рассказал.
Что?
А, зачем портит отдых? Лежим, загораем. Вы сейчас об этом подумали, да? Вот сейчас.
О чем?
Вижу, вы тоже не дурак. Я с вами согласен, но не во всем.
Что это вы?
Еще ничего, не будем лезть в эти дебри.
Какие дебри? Я не понимаю. Я говорил о преферансе.
Сейчас называется преферанс? В мое время это называлось иначе. Ну все, загораем, я вас понял. Преферанс, я все понял.
Сядь, убей! Позвольте, что вы имеете в виду?
Ничего, ничего, лежим, никого не трогаем. Вы сейчас опять об этом подумали, да? Вот сейчас у вас мелькнуло внутри. Я с вами.
Да ничего я не подумал, и ничего у меня внутри не мелькает.
Ну, все, я о себе тоже хорошего мнения и тоже могу, так сказать, в общих чертах. Просто не хочется сейчас, да? Водичка, ветерок, зачем мне, Господи Боже?
Что вы пристали ко мне? Сейчас знаете что?
Ну все, все, загораем, все. Так у нас может ничего не выйти.
А что вы надо думаете? На что вы тут намекаете все время? Чего тут хромасничаете?
Загораем, все, молодец, хорошо, загораем. Я просто смелее вас. Вы думаете о том же и молчите, а я, ну ладно, все будем молчать.
Ты что, пристаньте ко мне?
Нет, ты здесь загорай.
Что я вас трогаю? Лежите себе к чертовой матери.
Загораем, все. Задний ход, значит, задний ход, все. Ну, вы же поняли, что я тоже об этом.
Да позвольте еще об этом. Позвольте еще об этом.
Мы можем горячиться, кипятиться, это делу не поможет.
Какому делу, что не поможет?
Ладно, все, загораем, все. Мне этот разговор уже не нравится. Все, вы мне уже надоели. Загорайте, все.
Трус!
Решили заметить, пожалуйста, но мы единомышленники.
Ты чего тут развел, а? Я тебя с Лежаком разве не понял?
Лежаком! Вы меня Лежаком, я вас Лежаком. Лежаком не убеждают. Лежаком убивают. Ну, ради нашего дела я могу и умереть.
Какого дела? В чем дело?
Ладно, все, загорайте. Вы думаете о том же.
А откуда над чем я думаю?
Знаю.
Нет, я об этом не думаю.
Думаете?
Нет, не думаю.
Все думают.
Я никогда в своей жизни не думал, не думаю и не собираюсь думать.
Вон с пляжа. Если спросят, чего вы сюда пришли, ну, скажете, мол, юбилей. Мол, какой анти якобы. Как попали по билетам вроде. И все, и не ходите за нами.
Леонид Иосифович сидел на первом ряду. Перед ним стоял микрофон, который позволял ему иногда чего-то сказать. Но он, в общем-то, не обращался к выступающим, но комментировал иногда про себя со своими друзьями, которые сидели рядом. И, в общем, любой из нас в зале мог слышать, какая шутка у Утесова имела успех. Смеялся он целый вечер. Надо полагать, что шутки были достойны того. Но, в общем, Утесов – это патриарх. Надо было видеть, как волновался Аркадий Райкин. Ему самому уже было лет 70, но он не забыл тот первый конкурс артистов эстрады, где он получил путевку в творческую жизнь. А председателем жюри конкурса был Утесов и Дунаевский. Райкин так волновался, что он стал забывать текст. Но как опытный артист он вернул это свое волнение, волнение своего персонажа. Сказал, я так не могу о нем говорить, об этом директоре, о ком-то там директоре рассказывал. Значит, не могу о нем говорить. И просто плохо, дайте воды, дайте стакан воды. И ему Ширин принес стакан воды. В конце вечера мой сын подбежал к жене и сказал, мама, мама, я пил из стакана, из которого пил Аркадий Райкин.
Вы не поверите, я чувствую себя как младшим учеником, стоя перед Леонидовичем. Все хотелось как-то вытащить Леонидовича к нам на спектакль, которым мы посвятили Леонидовичу. Спектакль называется «Его Величество театр». Но не получается. Трудно очень вытащить Леонидовича, поэтому мы решили сюда прийти. Но показать можем только маленький кусочек из этого спектакля, если вы не возражаете. Откровенно говоря, я не понял, почему называется сегодня этот юбилей антиюбилеем. Не совсем до меня дошло. Я понимаю, что в принципе, что корове не дают медаль, не вешают за то, что она дает молоко. Дают медаль доярке. Так же, как, например, награждают прежде всего директора, который доит артиста. В общем-то. И поэтому разговор пойдет сегодня не об артисте, а об директоре, который по существу решает все.
А я считаю, что наш начальник хороший. Почему хороший? Потому что начальник. Плохих начальников не бывает. Что за начальник? Говорит тихо. Тихо говорит. Хвалит тихо, ругается еще тише. И что это за ругань, ежели ни одного знакомого слова? Что это за начальник, ежели со мной общего языка найти не может? Всех по имени, отчеству, будто фамилии нет. И мне говорит, здрасте, Федор Федорович. Я говорю, здравия желаю, товарищ директор, ура! Он говорит, что ура? Я говорю, так вообще, ура! Он говорит, вообще вы не кричите. Здесь люди работают. Вы же не фельдфебель? Я говорю, а кто? Он говорит, по-моему, вы завхоз. Я говорю, так точно, ура! Он говорит, а ура здесь ни при чем. И пошел себе. манжетики белые, галстук серый, но в зеленую полоску. И сразу понял, галстук от деда. Ну, конечно, просигнализировал, написал, как это человек в таком галстуке может нашими людьми руководить. Интересно, куда же ты их поведете? Написал левой рукой, подписался «Мотальщица Петухова». Но сигнал подействовал, вызвали меня и говорят: «Ты мотальщица, вот еще настрочишь кляужу, будешь сидельщица». Понял? Не понял. Что не понял? Не понял, как вы поняли, что это я. По ошибкам говорят. Ты смотри, мотальщица, это же времена не те. Вот и я смотрю, не те времена. Ой, не те. Бывало, никаких тебе галстучков, манжетиков. Никаких тебе женских талий бедров. Коллектив трудился в галифе всех цветов радуги, от бурого цвета до кахи, до хаки. Глаз радовался, особенно ухо. Молча исполняли, молча. Чтобы возразить нашему директору, никому присниться не могло, никто и не спал, все бдили. А вдруг ему в 3 часа ночи или в 5 утра скрепки понадобятся? Ну, может, качество не давали. Количества не было, но благоговение было. Бывало, в обеденный перерыв равнение на дверь строевым шагом гуляли. Бывало, что не пойму, он только ухом поведет, люди замертво падали. Это не директор, это царь зверей был. А этот кто? Киса, кошка. Ну, лауреат, профессор, академик, но кошка. А кошки народ не боится. Вместо того, чтобы... Наше благоговение уже... Слушайте сюда, никого не слушайте. Мы на нашего директора молиться должны. Если о нем говорят плохо, это только потому, что если о нем говорить хорошо, его тут же заберут наверх, а нам пришлют другого. Мы этого не выдержим, потому что мы нашего дорогого директора горячо любим. А кто его не любит, тот обожает. Мы при нашем директоре добились таких успехов, о которых ему даже боятся доложить. Когда-то я мальчишкой говорил о своем директоре. А сейчас у нас директор. У нас уже такое количество работает в счет будущего года, что неизвестно, кто будет работать в этом году. Он всем верит, всем. Он спрашивает у рабочего: почему ты вчера не был на работе? Он говорит: автобус сломался. Он говорит: а позавчера почему не был? Он говорит: так сломался же. Он говорит: а почему сегодня опоздал? Он говорит: все 4 колеса. Этот рабочий переломал ему столько автобусов, что такого количества автобусов еще в нашей стране не производили. Он спрашивает у инженера дежурного: почему вчера не вышел на дежурство? Он говорит: провожал тетю Феню. Он говорит: ну, допустим, ну и что? Он говорит: ну, в последний же путь. Он говорит: позволь, в последний путь тетю Феню ты провожал на прошлой неделе. Он говорит: ну, вы же тетю Феню не знаете. У нее же 8 пятниц на неделе. Он всем верит. Так думают о нем все. А он думает что? Он думает: я вынужден верить. Иначе я должен всех выгнать с работы. Что сейчас директор может? Ничего. Взять нужного человека не может. Убрать ненужного.
наградить рублем не может, наказать тем более. Мало того, каждый шаг директора под надзором. Все за ним следят. Профсоюзная организация, партийная организация, комсомольская организация, пионерская. Орет на коллектив, запугивает, не орет, боится, улыбается секретарша, заигрывает, перестал улыбаться, доигрался. Молодой директор строит замки на песке. Старый директор, из него песок сыпется. Директор тот, который должен всего добиваться, все пробивать, все выбивать. Выбит решение, нет фондов. Выбит фонды, нет денег. Выбит деньги, нет груза. Выбит груз, нет вагонов. Выбит вагоны, завалит качество. Даст качество, не даст количество. А даст количество, даст дуба. И все, кому не лень, все его получают. Вот такой малыш, октябренок. Если бы я был директором, и в газете рубрику такой завели, если бы я был директором, вот взять всех и назначить, пускай себе на здоровье нервный тик зарабатывает. Кем я работаю? Вы что, не поняли? Директором.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Антиюбилей» Леонида Утесова. 1981 год. Москва. Центральный дом работников искусств. Друзья Утесова отмечают некруглую дату. Ему исполнилось 86 лет. Вечер неофициальный, почти домашний. Среди зрителей уникального вечера находился и журналист, и фотограф Юрий Рост. И вот совсем недавно он по просьбе Виктора Шендеровича и Юрия Векстера, порывшись в своих фотоархивах, отыскал снимки, сделанные на антиюбилее Леонида Утесова, и любезно предоставил их Радио Свобода. С ними можно познакомиться в нашей фотогалерее на сайте Свободы.
Выходную. Самому
ведет вечер Александр Ширвинт.
Записочка есть. Все, что вы сейчас услышите и увидите, произошло в действительности, со всеми подробностями, за исключением одной маленькой детали, которую вы немедленно обнаружите, а было это всего 58 лет назад. Автор записочки и песни, которую играли ребята.
Здравствуйте, дяди и тети. Я, кажется, правильно попал. Адрес я заучил. Надеждинская, улица 27, вход с Баскова переулка, квартира 24, четвертый этаж.
Никита Богословский.
Меня позвала в гости девочка Дита. Мы с ней познакомились на утреннике в театре юного зрителя на спектакле «Догоним солнце». Была их школа и наша школа. И я с девочкой Дитой сидел рядом. Она очень умная и веселая. Только жалко, что очень худенькая. Потому что кроме школы ее заставляют играть на рояле дома. И еще она учит 3 иностранных языка. Она говорит, у нее папа артист. Он уже старенький, ему 28 лет. Меня зовут Ника Богословский. Я ученик 3 класса 51-й советской трудовой школы города Петрограда, бывшей Стоюнинской гимназии. Я учусь средне. Очень неважно с поведением у меня. И еще по пению очень плохо. Учительница сказала, что у меня никакого нет ни слуха, ни ритма, ни памяти. И про голос она уж и не говорила. Может, меня в будущем году от пения освободят. Но все равно дома заставляют играть на рояле, учиться, а я музыку ненавижу. И мама мне сказала, что если я буду хорошо себя вести и мне удастся перейти в другой класс, то, может, она мне разрешит музыку бросить. И я не клянусь вот вам, никогда больше к этому роялю не подойду. Дита мне сказала, что сегодня будет много детей, я некоторых знаю. И очень приятно, что будет мой закадычный дружок Алек Минакер. Вот кто на рояле играть любит. Он, наверное, когда вырастет, будет или пианистом знаменитым, или композитором. И еще у Алика очень папа добрый. Знаете, когда мы, дети, были у него на дне рождения, то я нечаянно разбил большую, совсем новую вазу. И я заплакал, стал просить прощения, а Аликин папа ко мне подошел и сказал: «Ника, ты не плачь, я знаю, что ты не нарочно». Потом так тяжело вздохнул и сказал грустно: «И вообще-то эта ваза не такая уж новая, ей скоро 200 лет». Вот я вам сказал, будет много детей, но почему-то назвали взрослых тоже. И сказали, что дети будут со взрослыми за одним столом сидеть. Вот это, наверное, будет скукота. И даже Дита мне написала, как вот они их зовут. Какой-то дядя Миша Зощенко, какой-то дядя Володя Маяковский, какой-то называется Бабель. Я, дети говорят, это, наверное, женщина. Она говорит: «Нет, мужчина зовут Исаак, это большой папин друг». А потом еще какой-то дедушка Давыдов, совсем старенький. Дита мне сказал, что он еще был при царе уже заслуженный артист. А чего вы смеетесь? Это у нас весь класс так делает. Такая привычка. У нас учитель гимнастики, он до революции кончил, сейчас вспомню длинное название, ведомство императрицы Марии Федоровны, высшая придворная школа поварского ученичества. И он говорит, они там все так делали, когда чистили миндаль, у них под ногти шелуха попадала. Мама мне сказала, что когда первый раз идешь в гости в дом, то обязательно надо принести подарок. Я думал, что подарить дети. Но раз мне осталось этой проклятой музыкой заниматься еще месяца три, не больше, я решил в первый и последний раз сочинить сам пьеску для рояля. И на ноты я ее записал, и так и посвятил Дите. И он так и называется — Дита Вальс. Вот эти вот ноты. Сейчас я вам сыграю. Пожалуйста, я должен идти, потому что детей уже зовут к столу. И мне только три вещи не забыть. Спросить у Диты, как зовут папу и маму ее. Потом, наконец, узнать, как их фамилия. И самое главное, спросить, правда ли, что у Диты папа артист, или это она все для фасона набрала.
Значит так. Марк Розовский, студенческий театр МГУ «Наш дом». Так как это антикварная вся история, надо тоже сделать скидку лет на 30.
Дело все в том, что Леонид Ильич Утесов часто бывал в нашем доме. Дорогой Леонид Ильич, я спою вам песенку на стихи Моисея Тейфа в переводе «Юный морец», «Тихолых и Земолых». Город пахнет цветом.
свежестью утренней нежной. Я иду по Горького к площади Манежной, тихо лохоземлых я увидел в улочной. И стою растерянный в суматохе улочной. Все все дети любят сладости ради звонкой радости в зимний вечер будничный. Тихо лохоземлых покупайте в булочной. Подбегает девочка, спрашивает тихо, что такое земалых, что такое кихолых. Объясняю девочке этих слов значение. Кихолых и земалых сладкое печенье. И любил когда-то есть печенье это. Мальчик мой сожженный в гитлеровском гетто. Все дети любят сладости ради звонкой радости в зимний вечер будничный. Кирховых и Земовых покупайте в булочной. И я стою и слышу сына голос тихий. Ой, купи мне земелых. Ой, купи мне кихолых. Где же ты, мой мальчик? Сладкоежка, где ты? Полыхают маки там, где было гетто. Полыхают маки на горючих землях. Покупайте детям кихолых и земелых.
В этот момент на сцену, к полной неожиданности публики, выходил маленький мальчик со скрипкой.
Иду по Горького к площади Манежной, Кихолых и Земовых я увидел в булочной. И стою растерянный в суматохе улочной.
Так.
Чего это? Это все работа, это переламывать настроение. Значит, шутки. Значит, да, кстати, может быть, кто-нибудь все-таки есть из иногородних, их не только из черты оседлости, может, кто-нибудь может... Может, кто-нибудь... А? Есть кто? Сенкевич? Ой, Юра, иди сюда, будешь подарком. Правда или это шутки? Идет? Сенкевич, а? Откуда? С островов все-таки. Тоже приятно. Нет, правда идет? Ничего ниже, мне зачтят глаза. Слезы. Это я переламливаю настроение. Юра, правда, да?
Принес? Я хочу сегодня выступить в непривычной для меня роли обличителя. Я доподлинно знаю, что в зале нет ни Шатуновского, ни даже Барксберга. Поэтому я могу обличать сам. И я хочу уличить Леонида Осиповича в том, что он скрывает некоторые факты из своей биографии. В всяком случае, мне доподлинно известно, что он плавал с Хейердалом. Потому что однажды в Индийском океане, когда нам уже всем стало невмоготу, Хейердал мне сказал: слушай, надо как-то поднять настроение, как-то переломить психологический климат. Может быть, давай какую-нибудь музыку. Кстати, говорит, у тебя же есть кассета с записью Утесова. И говорит мне это на чистейшем норвежском языке, которого я не понимаю. Я говорю, действительно есть. И с тех пор каждое утро мы включали магнитофон, и звучала прекрасная песня «Есть море, в котором я плыл-этанул». А вечером это уже была «Затихает Москва». И вот когда наступил очень такой трудный для нас момент, когда решили сжечь «Тигрис», я увидел, что Хейердал что-то пилит, отрезает от лодки какой-то кусок. Я говорю: «Тур, это зачем?» Он говорит: «Как? Я же должен послать привет Утесову, кусочек от «Тигриса». Я не вру». Вот он.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Антиюбилей Леонида Утесова». 1981 год. Москва. Центральный дом работников искусств. Друзья Утесова отмечают не круглую дату. Ему исполнилось 86 лет. На сцене у рояля появляется человек в канотье. Это известный тогда ленинградский аккомпаниатор и актер Юрий Аптекман.
Я приехал из Одессы. Меня прислали молдаванка и пересы от моря Черного и города Родонова. Имею я сказать Утесову два слова. Но для начала все ответьте только быстро. А или есть у нас еще таких артистов на всей планете от Парижа до Ростова, чтоб я так жил, что вы не встретите такого. Исполняли на старинном патефоне, на Дерибасовской в порту, на Лонжероне. И пусть любой артист, хоть самый знаменитый, споет, как пели вы за Мишку Одессита. Пусть все поют, кто как умеет и как может. Но ваши песни с каждым днем для нас дороже. И если вы сейчас споете в этом зале, вы всех уложите, ну чтоб меня украли. Вам вся Одесса посылала поздравления, когда недавно было вашего рождения. Вам стало 86, нет, это снится. Вам 60, чтоб не на месте провалиться. И в заключение я добавлю лишь два слова, чтобы вы мне были обязательно здоровы. Я от души вас поздравляю с вашей датой и так скажу, как вы заметили когда-то. Вы же Леонид Утесов. А это значит, что не составят вас бегущие года. Ведь вы же артист Утесов, артист не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Ведь вы же артист Утесов, артист не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
Леонид Ильич, это ваш замечательный друг из Ленинграда, Юрий Аптекман, как вы видели, да? Юрий Аптекман.
В куплетах Аптекмана, которые звучали на вечере, было такое предположение, что если Утесов выйдет и споет, то это будет фурор.
Юрий Векслер.
Но я, честно сказать, не предполагал бы, что такое вообще может быть. Человеку было 86 лет, он вышел, а потом...
Я позволю себе петь две песни. Я хочу, чтобы голос звучал. Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, о том, что было сказано, теперь уже не скажется, не скажется, не сбудется, а скажется, забудется. Когда проходит молодость, то по-другому любится. Но что нам в жизни сетовать на то, что ночи длинные, еще полны рассветами, все ночи соловьиные, сколь ночи соловьиные цветут кусты жасминные, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною. Пускай густые волосы, подернутые инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее. Что не сбылось, то сбудется, не сбудется, забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Спасибо. И еще... Нет, не надо. И еще одна песня, которую я тоже очень люблю. Пожалуйста, Ленечка. Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высока, высока. А уже и морщинки застыли у рта, легкий иней коснулся виска. Проплывают года, как минутные сны, как ромашки на мягком лугу. Ты не можешь забыть нашей первой весны. Ты не можешь, и я не могу. Ничего не копили,
для черного дня не ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг. Где-нибудь у ручья мы устроим привал и про молодость песню споем. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться вдвоем. Ого, безвозвратно прошли лучшие дни первой но чистой любви.
Еще одно маленькое стихотворение. Быть может, поначалу оно покажется вам пессимистичным, но финал очень оптимистический. Машина подана. Водитель, баба, злится, в руках ее коса. Судьбы не изменить? Нет, я не вызывал, но знал, она примчится и скажет: я за вами, хватит жить. А счетчик щелкает, за 8 уж десятков нащелкал он, а я все не иду. Ищи меня, шофер, давай сыграем в прятки, найдешь — возьмешь. А не найдешь — поймешь, что мне здесь хорошо, что для меня отрада петь песни для людей. Живу я неспроста. Ну, погоди, шофер, не торопи, не надо. Пусть счетчик щелкает еще хотя б до 100. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
И в заключении снова воспоминания Юрия Векслера.
Когда вечер кончился, в камине был накрыт фуршет, сладости, шампанское, очень изысканный, очень милый. И все подходили к Лене Тощичу, выпивали с ним немножко шампанского, чокались, говорили ему какие-то хорошие слова. Подошел мой сын, и это запечатлено фотографом на снимке. Утесов спросил: это ты играл на скрипке? Сын, конечно, несколько оробел. Утесов довольно грозно так его спросил. Сказал: да. Утесов сказал: я тоже на скрипке начинал. И подписал ему карточку того вечера. А потом, через несколько дней, все участники вечера, от мала до велика, как говорится, от скромных аккомпаниаторов, как я, до Аркадия Райкина включительно, все получили от Лени Тощича маленькие письма со словами благодарности. Я храню это письмо, оно напечатано на машинке, но нет сомнений, что он его диктовал, ибо это его неповторимая одесская интонация. Последние слова звучат так: ей-богу, которого, как вы знаете, нет, я вас очень люблю, а это есть ваш Леонид Утесов.
Антиюбилей Леонида Утесова. Запись 1981 года. Впервые в эфире. Вспоминал и делился записями участник антиюбилея мой берлинский коллега Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. С Новым годом, дамы и господа!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.